информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Сегодня у нас будет специально приглашенный гость. Я напоминаю, что после 10 часов утра тетя Таня Кудряшова придет. И все дачные вопросы, во-первых, можно готовить и присылать. По телефону прямого эфира звонить, присылать на Viber и WhatsApp. Будет определенная тема. Но если у вас, например, вдруг есть какой-то вопрос по поводу...
На все ответим.
Да, по поводу Турнепса. Понимаю. Кто еще, как не тетя Таня, поможет разобраться с Турнепсом? Потому что мы понятия не имеем, что это. Александр Кочнев.
И Михаил Антонов.
Слушайте, ну вчера я даже не заходил в социальные сети, потому что, вернее, я вечером зашел, у меня через один пост про Малахова.
Ты прослезился.
У меня глаза...
Не вынесла душа поэта,
друзья мои. У меня что-то потекло из глаз, и я закрыл это все от греха подальше, потому что, ну все, кругом его фотографии, то есть...
письмо его какое-то трогательное.
Исход, да, ну, во-первых, да, всем спасибо. Я счастлив, для меня это было... Я не знаю, товарищи, кто-нибудь, когда увольнялся, вот благодарственное письмо писал? Спасибо вам, Ашот, что я поработал в вашей чебуречной. Это был прекрасный 20-летний опыт.
Вот как красиво, подожди, Малахов-то пишет. Эти годы стали частью моей ДНК. Вот. Я помню каждую минуту, что вы мне посвятили.
Слушайте, кто-нибудь вот так вот уходил с работы, причем вот хорошо, не с письмами, да, а действительно вы встречались с руководством, вы пожали друг другу руки. Ну, больших успехов вам, говорило руководство. Ну что вы меня взяли, когда я был совсем маленьким, вот, вырастили в большого. Спасибо вам. И вам обнялись, поцеловались, сказали друг другу до свидания. Вот кто-нибудь было? Было у кого-нибудь такое? Можно прислать свои сообщения 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Ну, это же бесконечно. Это Санта-Барбара какая-то.
Ну, вот ты смеешься. Да. Человек, может быть, действительно скучает. Человек, может быть, действительно страдает. Хотя вот это вот скучание уже даже высмеивают коллеги по цеху.
Слушай, ну, казалось, ушел и ушел. Ну, иди ты спокойно. Ну, все. И взял и перешел на другую работу.
Ну, за него же все переживают, он же видит, понимаешь? А тут вот Максим Галкин, тоже телеведущий, между прочим, начал смеяться. Что, мол, ты скучаешь? Ведь в соседнем крыльце будешь работать. Это не я вам тут придумал, это сам Максим Галкин рассказал в своем инстаграме.
Галкин записал такое, он разыграл ролик, где он сыграл две роли, роль бабушки и роль Максима Галкина, разместил это все в инстаграме под хэштегами «На кого ты нас?», «Ушел и Шурыгину забрал», «Копенкину забыл», «Прямой эфир в кривой записи», «Хэштег Андрей Малахов». В общем, я предлагаю сейчас звук с этого видео-хайпа от Максима Галкина послушать прямо сейчас. Продолжается тема Андрея Малахова. Вы пока вспоминаете, уходили ли вы с работы вот примерно так же трогательно, когда прощались, может быть, благодарственное письмо писали. А вот что по поводу ухода Андрея Малахова в очередной раз Максим Галкин сказал.
Ой-ой-ой-ой!
Ты что причитаешь-то?
Ну как же! Андрюшенька Малахов написал открытое письмо в журнале. Прощается с работниками Останкина. Со всеми прощается. С вахтерами, с редакторами, с охранниками. Даже с женщиной из киоска, которая бы журналы продавала, тоже прощается. Близок к народу человек. Не то что ты со своими замками.
А что он прощается?
Что, совсем в своем средневековье погряз, ничего не знаешь, а? Он же на Россию ушел! И не из-за денег, как некоторые, а как продюсер собственного желтухи всей этой. В программу «Прямой эфир», которая выходит в записи.
А ты знаешь, где снимается программа «Прямой эфир»?
Ну?
На киностудии Горького.
Ну?
А киностудия Горького в 10 минутах ходьбы от Останкина. Если он так соскучился, он может в перерывах хоть каждый день ходить с ними целоваться, с простыми работниками.
Надо же Андрюшу сказать, он же не знает.
Конечно, не знаю, он же пешком не ходит, наверное. Это был такой очередной видео-перформанс от Максима Галкина.
Причем сам Максим Галкин всячески подчеркивает, что с Первым каналом он не сотрудничает и создал это видео исключительно ради личного хайпа, написал он у себя в Инстаграме.
Опять же, да, давайте вспомним. И Галкин переходил с канала на канал. Было? Было. И сколько ведущих меняли и программу закрывали.
Ну, никогда... Вот он поэтому и поддразнивает, понимаешь?
Вот никогда такого не... Давайте вспомним, как уходил Малахов. Геннадий Малахов. Да, ведь была программа там «Жить здорово». Как у него программа?
Ну, вот «Малахов плюс». «Малахов плюс».
Да.
Так.
И смотрели же его, и тоже миллионы смотрели, когда он говорил, а вот эту вот, а вот возьмем петрушечку и вот ставим ее, вот, у нас дрю. Понимаете? Вот. И вот уринотерапия. И он начинал об этом говорить.
Ох, и тоже по нему скучали.
Но не было такого вот обсуждения. Здесь начинают писать, значит, я писал, то есть, видимо, тоже писали открытое письмо, и с директором общался. Мне действительно дали много опыта. И параллельно с этим сообщение пришло. Ха-ха-ха, он, конечно, нет, всегда уходил со скандалом. У меня на работах люди, работающие чуть повыше, часто писали благодарственные письма на всех перед уходом. Несколько людей из начальников поляну накрывали на всех. Если человек уходит по-хорошему, и отношения со многими были хорошими, и благодарность есть, почему бы и нет. Раза два я так увольнялся. Первый раз по мне скучало начальство, второй раз очень обидно было. У меня генеральный директор до сих пор на день рождения компании. Встречаемся, выпиваем, разговариваем. Второй раз очень обидно было и мне, и генеральному директору. Вот, встречаемся.
И все скучали. Да.
Доброе утро, Михаил, с возвращением. Так. Галкина жаба давит. Про него не так говорили, когда он бегал с каналом на канал. Значит, он неинтересен. А вообще Малахов бесит уже, пишет Дмитрий из Новосибирска. Ну все, ну вот... Осталось немножко потерпеть. И опять же здесь возникает вопрос. Слушайте, ну вот я, казалось бы, интернет, социальные сети, это для все-таки более молодой аудитории. Все равно все обсуждают Малахова. Саш, скажи, пожалуйста, у тебя самая популярная кнопка на телевизоре, это какая? Самая популярная...
Выкл.
Выкл, понятно. Она же вкл, когда она в режиме выкл находится.
Да не смотрю я каналы.
Нет,
смотрю, фильмы
вообще,
только смотрю
вообще
из интернета.
Саш, звукорежиссер, самый популярный телеканал, который ты смотришь, вот чаще всего на твоем телевизоре TLC. Любишь реалити-шоу иностранные, понятно, да. Саша TLC смотрит. Здравствуйте, давайте отдадим Андрея на Аль-Джазиру и перекрестим его. Там не перекрестить, там по-другому нужно. Александре, привет, как мы по ней скучали. Александр, вам привет.
Спасибо, что не забываете. Очень приятно. Вот сообщение еще почитаю. Дмитрий пишет. Привет из Красноярска. 6 лет назад, переходя на другую работу, пришел к начальнику вагонного депо и поблагодарил за проведенные дни. Мне реально работа нравилась, и нравилось работать со всеми людьми. Так он так растрогался, сказал, что чуть-чуть и заплачет. Я представляю, такой начальник вагонного депо. Суровый красноярский мужик. А как трогательно.
Один момент только. Малахов не уходил по собственному желанию. Да, он покинул канал, и расследование всего этого, почему и причина ухода Малахова, можно прочитать на сайте kp.ru или на сайте нашего издания «Телепрограмма». Там был конфликт с новым продюсером, который пришел на теле...
В общем, ну, поссорился. Ну, что уж теперь, всех сразу поливать, что ли,
Сказать, что это добровольный уход вот с телеканала, наверное, нельзя. У нас у кого не спроси, никто не... Да-да-да, у нас у кого не спроси, никто телек не смотрит, а уж Первый канал тем более, а уж Малахова и тем паче. Ну, я не смотрю, да. Верьте мне, верьте. Давайте мы перейдем к следующей теме, но, по крайней мере, объявим ее прямо сейчас в нашем эфире и сразу же зададим вам вопрос.
Меняем тему.
Друзья, число россиян, желающих освоить рабочую профессию, увеличилось. Но я бы сейчас расширил это не только рабочих профессий. По данным мониторинга приемной кампании 2017 года, в России увеличивается число молодых людей, которые желают получить образование не высшее, а в училище,
В колледже, в техникуме, да, 59% выпускников 9 классов ушли уже из школы и пойдут учиться по каким-то профессиям и специальностям с сентября.
Значит, собираем сейчас всех с высшим образованием, вы сидите, слушайте. Есть ли среди вас люди, закончившие ПТУ, училище, колледжи, в общем, ушедшие после 8 класса? Пишите нам, по какой специальности, чему обучались. А мы продолжим через несколько минут.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Александра Кочнева.
И Михаил Антонов.
Итак, число россиян, желающих освоить рабочую профессию, и не только рабочую, а получить среднее специальное образование, увеличилось. 59 выпускников, 59% выпускников 9 классов с сентября начнут учиться по профессиям или по специальностям. Ну, а остальные 41, которые закончили и ушли из школы после 9 класса, будут просто по улицам ходить.
Да прям, в 10-11 классе остается.
Нет, минуту, выпускников, еще раз, Саш, по данным...
Выпускников 9 классов, да, 41% остается в школе, доучивается 10-11 класс, сдает ЕГЭ и поступает в институт. А здесь вот более половины выпускников идут в училище, колледжи, техникумы и прочее-прочее.
А
среднепрофессиональное образование
получает. Я подумал по-другому, я эту новость по-другому прочитал, потому что выпускники 9 класса, это все люди, которые не захотели идти в 10-11 класс. Мы их берем за 100%. Они выпускники 9 класса. Вот они оказываются...
Ну, разумеется, они не останутся
из этих
улице.
Из этих... А, нет, подожди. Ну, знаешь, кто-то посидит дома. Не поступил. 59% поступило, 41% думают, выбирают еще для себя профессию. Ну ладно, об этом не суть. Вопрос только в том, что по данным Министерства образования, действительно, вот эти вот профессии, среднее специальное образование, получение среднего специального образования, то, что раньше называлось ПТУ, сейчас называется училище широкого профиля, техникумы, колледжи и так далее, они становятся популярным. Самые популярные у молодых россиян профессии, которые они собирались получать после 9 класса. Данных 2017 года нет, потому что, понятно, они только-только поступили. 2016 год, самые популярные профессии.
Итак, на первом месте оказался повар-кондитер.
Прекрасно.
Затем идут автомеханик, сварщик, тракторист, машинист сельхозпроизводства, парикмахер, электромонтер, продавец, мастер отделочных строительных работ, мастер по обработке цифровой информации и мастер общестроительных работ.
Менее всего востребованы профессии машиниста крана, слесаря по ремонту строительных машин и портного. Мы же сейчас пытаемся понять, среди наших слушателей много ли людей, которые после 9 или после 8 класса, с этими вот 9, после 9, сейчас после 9, я до сих пор не могу поверить, что люди сейчас 11 лет учатся. Мы-то учились 10 лет, да? Кто уходил? Вот я ушел после 8-го. Я 8 классов отучился и поступил в медицинское училище. Да. Вот у меня среднее образование. Среднее специальное образование плюс незаконченное высшее. Ну, вот так вот жизнь сложилась.
Ну, вот есть такие среди наших слушателей. Правда, не все работают по специальности. Александр пишет, я в ПТУ учился на автокрановщика, но корочки лежат себе спокойно в столе. Видимо, работает по какой-то другой профессии.
Я тогда немножко добавлю вопрос. Хорошо, вы закончили. Вы машинист крана, вы радиомонтаж. Вы автослесарь. Вам удалось по специальности хоть немножечко поработать?
Пригодилось это или нет?
Опять же, извините, ну, так как я на себе уже начал показывать, буду и дальше продолжать. Мне удалось поработать, и вы знаете, да, у меня был опыт работы в больнице, и, собственно, всю армию я прошел вот именно санинструктором. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Михаил, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Закончил в 84-м году КПТУ по специальности электромонтер.
Так.
По обслуживанию и ремонту электрооборудования. Дальше служба в армии. 86-й год окончил армию. В 87-м году Калининградское высшее инженерное морское училище рыбного хозяйства.
Ух.
Не закончил.
Ну, то есть дальше. Поработать по специальности получалось или нет?
Да, абсолютно. Вот именно ГПТУ, вот это и дало все. Да?
Ага.
Вот так вот.
Здорово, спасибо.
Еще сообщение почитаем. Сергей вот пишет, закончил сельхозтехникум по профессии зоотехник. Потом педуниверситет, учитель географии и биологии. Вот только непонятно, кем сейчас человек работает, но было среднее профессиональное образование, потом и высшее.
Машинист крана на пневмоколесном и гусеничном ходу. Окончил в 88-м году, работаю на японском кране, самоходном, ни капли не жалею. Дмитрий из Новосибирска написал. Ростов-на-Дону, кулинарное училище после 8 класса. По сей день благодарен. Я фрезеровщик. Теперь это редкая специальность. Можно и зарплатой манипулировать, пишет Станислав, 34 лет, из Бийска.
Здорово. После того, как развалили школу и высшее учебное заведение, после 9 класса только в рабочие идти. Это очень печальный индикатор деградации образования, считает Дмитрий. Дмитрий, а вот наш слушатель с вами как-то не соглашается. Видите, учились все.
84-88 Владимирский авиамеханический техникум, техник-технолог по обработке металлов резаньем, ни дня в профессии. Закончил ПТУ по специальности бульдозерист. Благодаря профессии объехал всю страну, работая в командировках. Многое увидел, не жалею. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира.
А вот любопытное сообщение, где все наоборот. У меня высшее экономическое образование, но ни дня не работал по этой специальности. Работаю токарем. Вот она, востребовательность рабочих профессий. Стаж 20 лет, нисколько не жалею. Посмотришь, сколько сейчас экономистов, менеджеров и какие у них зарплаты. Убеждаешься в правильности выбора профессии.
Слушайте, пожалуйста, расскажите, а мне просто интересно. Итак, вы на токаре потом учились, понятно, что у вас корочки, диплом об окончании высшего учебного заведения, а потом вы что, курсы токарей проходили? 8-800-200-97-02. Андрей из Москвы, здравствуйте.
Да, доброе утро. Я учился после 9 класса и ушел в колледж. Это был 94-95 год. И колледж у нас в дипломе хотел написать специальность коммерсант по хлебобулочным изделиям. Ну, потому что это было специальное училище, да, там связанное с хлебом, с производством хлеба и всего остального. И мы вот ходили к ректору, я помню, и спросили, чтобы он написал просто коммерсант. То есть, ну, вот такая специальность 90-е года была, коммерсант.
Да, сейчас смешно,
спасибо,
конечно.
Спасибо, спасибо. Так это, наверное, просто способ не сдавать ЕГЭ. После колледжа в институт без ЕГЭ поступают же.
Есть такие варианты, да. Есть такие программы. Кто-то и вовсе в институт потом не идет со средним профессиональным образованием сразу работать. Почему нет?
Есть предложение, вот нам снова пишут, да, есть предложение аннулировать диплом о высшем образовании, если его обладатель не работает по специальности более 3 лет. Высшее образование сейчас есть у многих, но мало кто работает по специальности, а ведь учились на бюджете, государство платило за них. Вот. Обратите внимание, какая ситуация. Я по профессии, по той, которую я получал, по которой у меня диплом, не работаю уже, ну, давно, более 15 лет, да, более 17 лет не работаю. Вот, диплом при этом у меня остался. Надо ли его аннулировать? Ничего подобного. Я снова, мало ли, да, что будет, я не знаю, прижмет жизнь, в общем, мы все, знаете, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, поэтому бог его знает, может быть, придется диплом восстанавливать. Можно ли это сделать? Да, можно, я снова должен буду сдать итоговый экзамен. Я должен буду пройти курсы повышения квалификации, чтобы подтвердить свою специализацию по диплому.
И можно будет идти работать.
Просто сейчас обратиться в, я не знаю, в медицинское учреждение с дипломом, мне скажут, товарищ, вы не работали 15 лет. Нет, я должен буду как-то это подтверждать. И есть механизмы, которые вот это вот регулируют все. Поэтому вот то, что диплом лежит на антресолях, он может отлежаться, конечно, но потом надо будет профессию каким-то образом подтверждать. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира.
Еще пару сообщений зачитаю. Сергей пишет. Доброе утро. В 2008 году после 9 класса ушел в лицей. Учился на бухгалтера. Работал бухгалтером 3 года. Сейчас тоже в этой области. И вот еще сообщение. После 9 класса учился на токаря-фрезеровщика. Работаю по этой специальности уже более 10 лет.
Братцы, пожалуйста, еще вот сейчас очень коротко голосование. И я понимаю, когда мы спрашиваем у вас, и вы пишете рассказы, я понимаю, что кто-то в дороге, кому-то нужно остановиться, чтобы написать. Сейчас очень коротко. Я задаю вопрос, а вы просто вот присылайте прямо свои сообщения. Это касается тех людей, у которых сейчас дети-школьники. Представьте, значит, что ребенок приходит и говорит: папа, я после 9 класса, это вам папа, мама, я после 9 класса ухожу из школы. Вы будете против, вы будете тянуть ребенка на высшее образование? Или вы будете довольны, если он получит средний? Вот так вот. То есть наша история – это наша история. Мы и жили в другое время, по-хорошему. Сейчас такое ощущение, что все родители хотят для своих детей высшего образования. Вот вы будете против, если ребенок после 9 класса уйдет из школы? Пожалуйста, коротко, 8-9-6-7-200-97-02. Да, буду против, да, не буду против. 8-800-200-97-02. Игорь из Красноярска, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А я вот в 84-м году закончил 10 классов сельской школы, поступил в институт. Год проучился, бросил, ушел в армию. С армии пришел, устроился в милицию. Поступил в техникум. В техникуме один курс закончил, получил справку, как говорится, принес в милицию, поступил на офицерскую должность, старший опер уполномоченного розыска. Проработал 6 лет, как говорится, и фактически 10 классов образования. Сейчас занимаюсь частной детективной деятельностью и плюс оказываю юридические услуги по гражданским делам. А когда прихожу в суды, мне даже вот как стыдно за людей, которые с высшим юридическим образованием. Образование ни о чем. Хотя у меня никакого нет образования.
Я понимаю, о чем вы говорите. Спасибо большое. Да, кстати, после армии, когда я пришел, было несколько сразу предложений от Управления внутренних дел прийти к ним на работу. Итак, вы согласны, если ваш ребенок после 8 класса, после 9 уйдет из школы и пойдет работать в училище, в техникум? 8-9-6-7-200-97-02. Почитаем ваше сообщение после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Нахожу. Можно без всего этого пафоса, а? Как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени.
Главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мы вас приветствуем в программе «Главное вовремя» Александра Кочнева.
И Михаил Антонов.
В России выросло число желающих освоить рабочую профессию. Мы попросили прислать сообщение тех, кто не будет против, если их ребенок образца 2017 года, который сейчас будет в школе, находится в школе, в будущем выберет для себя уход после из школы после 9 класса и выбор в качестве обучающего, собственно, здание, училище, колледж, ПТУ, как раньше это все называли. Да?
Техникум и так далее. В общем, на среднее профессиональное образование ребенка отпустите или нет?
И мы у вас просили, чтобы вы присылали свои сообщения, и их огромное количество. Давайте почитаем.
Сергей пишет: я за. Георгий, буду доволен. Высшее образование можно получить и заочно. Я и спрашивать не буду. Пойдет в 11-й, сообщает нам Андрей. А вот Сергей, наоборот, не против выступает. Дочь сказала, что хочет стать либо неврологом, либо химиком. Вопрос, после какого класса она уйдет, отпал сам собой.
Своему сыну сказала, что уходишь после 9. Он поддержал меня в этом. Сейчас учится в колледже. Не жалеем. Не буду против. Если я люблю свое дитя, то я уважаю его выбор. Не хочет учиться, собрать чемодан и отправить во взрослую жизнь. Для его же блага. Пусть научится, привыкнет все себе сам. Только так станет человеком. У меня средний сын спортсмен, играет в регби за Московскую область. Я не буду против, если он не пойдет в 10-11 класс, пишет Владимир. Да, против, если он в училище получит среднее образование, то это не... да, против, не совсем понятно. То есть не против, наверное, если он уйдет. Если он в училище получит среднее образование, то это неплохо, очень хорошо. Надо получить и среднее, против не буду, сам заканчивал училище, правда, после 10-го. год в армии пригодилось.
Ага.
Угу. Доброе утро, у меня уже большой сын, всегда хотела высшее образование, получил юридическое, сейчас пытается создать собственный бизнес. Очень сложно. А было бы спецобразование, ну, среднее специальное, без работы бы не остался. Дочь умница, ей только в институт. Нет, не буду против, сохраню нервы и себе, и ребенку. Без ЕГЭ, а высшее всегда успеет получить. Я сама в 35 лет высшее получала.
Тоже вариант. Сергей вот за высшее образование, но, видимо, против того, чтобы в колледж уходил ребенок после 9-го.
Была против, но дочь настояла и поступила в политехнический техникум. Сейчас я даже рада, что так получилось. Образование на порядок выше, учителя отличные, со школьными не идут ни в какое сравнение. Спасибо им. Это из Альметьевска. Здравствуйте. Сестра ушла из школы после 11 класса, закончила техникум, работает поваром. Довольна. У меня высшее, бухгалтер, зарабатываю как сестра. Парню надо точно иметь рабочую специальность. Спасибо большое. Здесь огромное количество сообщений, но давайте теперь мы снова вернемся. А мы вернемся с вами сегодня на 19 лет назад в нашей рубрике, которая называется
«Дежавю».
Дежавю.
И если мы вспоминаем всегда августовские дни вот эти вот в рамках 91-го года, то сегодня мы про 91-й уже говорили на этой неделе, поэтому я предлагаю сегодня отправиться
в другие неспокойные августовские дни.
Тоже в 90-е. Мы сегодня будем вспоминать знаменитый августовский кризис 98-го года, когда неожиданно вдруг доллар скакнул. Скакнул так, что мало никому не показалось. Я предлагаю сейчас услышать выпуск новостей того времени. Это август 1998 года. Когда народ не понимал, что происходит, почему курс меняется через каждый час и растет, и растет. Вот какое объяснение было на телеканале, который в ту пору назывался ОРТ.
Дилеры объясняют рост курса увеличением рублей на рынке. У сотрудников биржи другое мнение.
Участниками рынка движут прежде всего ожидания. Они ожидают нового курса, они ожидают конкретных действий. И в этой ситуации, соответственно, рынок не очень стабилен.
В обменных пунктах тоже новый курс. Доллар там покупают от 12,5 до 15,5 рублей, продают от 14,5 до 18. Хотя цена продажи по-прежнему условна.
Вот частый вопрос, есть ли валюта?
А самый частый ответ?
Ну, в данный момент нет.
И валюты не было в обменниках. Помните вот тот самый кризис 98-го года? Как все это было? Сильно ли это отразилось на вас? Потому что у меня я не скажу, что вся жизнь перевернулась, просто у меня совпало все.
Дело, было непросто.
Было непросто. Дело в том, что у меня на 19 сентября 1998 года была назначена свадьба. И в августе...
И тут в августе оказывается, что денег нет.
Это был крабовый салат без крабов на этой свадьбе, понимаете? Не, ну как-то мы выпутались, конечно. Но для меня это в памяти осталось как низкий поклон Борису Николаевичу, который, между прочим, летом 98-го года специально, когда первые вот эти вот росточки, когда курс начал расти, там же спрашивали у Ельцина, что будет с валютой с нашей, и вот что Борис Николаевич отвечал.
Борис Николаевич, по поводу девальвации сейчас...
Не будет
девальвации. Твердо и четко.
Твердо и четко девальвации не будет. Ага, спасибо.
Ну, были же тогда, были разговоры, что обойдется без девальвации. И пытались какие-то, значит, меры принять. Но тут правительство в отставку вместе с Черномырдином отправили, понимаешь? И пока новое правительство выбирали, все, момент упущен. Все покатилось под гору.
8-800-200-97-02. Помните ли вы кризис 98-го года? Как-нибудь на вас отразилось или нет? Опять же, были ли вы тогда подростком, либо были уже взрослым человеком? А может быть, наоборот, вам это помогло, потому что вы все свои сбережения хранили в дойчмарках и, собственно говоря, в долларах?
Ну, конечно.
Что?
Что было много таких умельцев, которые все заранее поменяли все деньги на доллары.
А ты знаешь, я свадьбу-то с первой супругой-то свадьбу могли сыграть только потому, что у нас были какие-то отложения в долларах. И мы не так сильно потеряли. Потому что цены, конечно, взлетели, и да, пришлось вот фактически вся та валюта, которая, значит, непосильным трудом была накоплена, она сдавалась, и благодаря этому удалось эту свадьбу и сделать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Екатеринбург, Дмитрий на связи, здравствуйте.
Доброе утро. Кризис запомнил на всю жизнь. В июле 98-го купил квартиру, причем взял, как сейчас помню, в компании своей, где работал, $9000. Вот, в августе случилась вот эта катавасия. Угу. Отдавал, помню, семью посадил на долгие лет 5, наверное, 7, на хлеб и на воду. Деваться было некуда. Вот. Но в итоге, когда рассчитался, посчитал, то есть по тогдашнему курсу, там рублей сколько было? 5-6, по-моему, брал. Вот, выплатил за 2 еще таких квартиры.
Вот так вот.
Вот. Да, поэтому на всю жизнь запомнил, теперь у меня особое отношение к кредитам, судам и прочим.
Конечно, три раза передумаешь.
А квартиру свою иначе как золотой не называете, наверное.
Более чем.
Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я вот в тот момент работал в агентстве недвижимости, и тогда все цены на жилье, они были в долларах. Все считалось в долларах, и он более, в общем-то, ходил активно. Вот. И, соответственно, деньги я тоже получал в долларах. И поэтому, вот, я помню, мы как раз в это время отдыхали, приехали из Крыма, и вдруг вот тут все бегают, суетятся. Вот. Ну, мы, в принципе, даже выиграли. Потому что цены на те же холодильники, там, телевизоры тогда еще как-то не так резко возросли, как вот упала валюта. И мы быстро купили, вот, и мебель купили, и холодильник, и все. Вот.
Кто-то поднялся,
вот
да.
Вот это вам ничего себе.
Мы не то что завидуем, это просто вот повезло, и это здорово.
Да,
спасибо,
на стиральной машинке цены очень выросли. Я знаю, потому что моя мама откладывала несколько лет на стиральную машинку. Тогда вот только появлялись такие хорошие, качественные машинки вместо малышка, который у нас был. И вот малышок. Мы уехали на море с мамой отдыхать в августе, а когда вернулись, этого не хватило даже на мой школьный рюкзак.
Ну, нормально. Так. В один момент вся страна стала нищебродами, да, это действительно. Я тогда в школу в первый класс пошел, не помню, но в семье что-то не говорили про это. Не помню его... Не помню этот кризис, но тогда это было сделано искусственно, это однозначно, сколько у нас миллиардеров появилось. Ну да. Денег не было никаких, ни валюты, ни рублей, вообще не парился. Был в гараже, услышал, что курс будет плавать, сразу побежал менять рубли. Народ стоял за долларами, успел хорошо поменять. Выигрыш был умопомрачительный, пишет Макар.
Вот это вы хитро поступили, конечно. Как сейчас помню, четверг, новости. Немцов вещает, что с валютой все нормально. А у самого на лице написано, что знает, что врет, и ему стыдно. А в пятницу все рухнуло.
Да, занял в июле $300, планировал отдать в сентябре, отдавал полгода. 8 800 200 ровно 9702. По сравнению с тем, что было в начале 90-х, этот самый дефолт просто пустячок. Ну, не знаю. Так, великая страна, сам президент Ельцин вслух всех обманул, его за это не расстреляли. Пронесло, в июне ушел в армию, так что ничего не почувствовал.
Здорово, тогда у меня было $70, и ура, в ноябре мне 18 лет, я смог пойти и оплатить обучение на права, рассказывает Андрей.
Кризис 98 года застал макаронный бизнес родителей врасплох. Несколько осенних месяцев работали в ноль, но выдержали, выстояли. Мы 3 дня плавали на теплоходе, отмечали день рождения шефа. На 3-й день пристали к берегу, чтобы купить спиртного и сигарет в лаки. А там цены какие-то безумные. От злости набили морду бедному продавцу.
Ему и так не сладко, а вы еще
А как
сыпали.
Вам запомнился кризис 98-го года? Мы вспоминаем именно события 19-летней давности. Присылайте свои сообщения, звоните в студию прямого эфира.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Дежавю», наша рубрика «Дежавю». Сегодня в эфире Александр Кочнев.
И Михаил Антонов.
И вспоминаем августовский кризис 98-го года. Помните ли вы его тогда? Помните ли вы, что тогда происходило с вами? Насколько сильно...
Он на вас отразился вообще? Потеряли деньги? Может быть, наоборот, в чем-то выиграли? Да, может быть, успели поменять деньги? Может быть, не успели? Вот как-то удалось заработать или только потеряли? Расскажите.
Обвиняли тогда людей, которые, в общем, занимали ключевые посты, начиная от Ельцина, ну, вы слышали, который обещал, что никакого дефолта не будет. Обвиняли премьера, который, и правительство, которое было отправлено сразу же в отставку. Обвиняли председателя Центрального банка Российской Федерации, который был освобожден от занимаемой должности после дефолта 98 года. Я напомню, что тогда председателем Центрального банка был Сергей Дубинин. Сейчас он со смехом вспоминает те самые события 1998 года.
Сейчас, когда узнают, морду не бьют.
А тогда
я думал, что, наверное, могут. И, в общем, было бы трудно что-нибудь возразить, да,
Ну, вот так вот, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, нас с семьей, ну, как бы я был весьма молод тогда, но нас с семьей все это застало. Мы все лето жили у друзей на даче, был очень сильно грибной год. Мы, то есть где-то вот посреди леса нас это все застало, мы это... не особо почувствовали. Вот единственное, что неудобство во всей Твери, пропал бензин тогда. Был бензин на одной бензоколонке, там через какую-то братву удавалось его достать.
Понятно, спасибо большое.
Хорошо, хоть грибами запаслись. Уехал в сад, покупал сигареты по 5 рублей, а вернулся через пару дней, а они 30 стали. Долго стоял у киоска, рассказывает Александр.
Так и бросил курить. Челябинск на связи. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, тоже хочу. Ну, в принципе, меня этот дефолт не коснулся, но я считаю, что если что-то происходит, значит, кому-то это выгодно. Но я жил тогда в пограничном городе Троицке, я видел такую ситуацию, у меня друзья, знакомые, которые были близки к этим кругам, из Москвы быстро прилетели, покупали тенге, летели в Казахстан, тенге меняли на доллары. Очень выгодно у них получалось.
Вот коммерсанты, даже на дороге не теряли,
спасибо.
Да, понимаете?
16 августа 98 года поехал в Крым. Ладно, хоть половина денег была в долларах, рубли в обменниках не принимали там, а люди с границы домой уезжали. Сигареты Camel, которые курил, стоили 5,50, а стали 25. Чуть курить не бросил, пишет Михалыч. Доброе утро. В июле купили квартиру за 36 тысяч долларов. Уехали отдыхать. Приехали в августе. Наша квартира стоила уже меньше 18 тысяч, пишет Виктория.
Вот так. 98-й прекрасно помню. За месяц купил на все рубли доллар по 6 рублей. И через полгода курс был уже 25 рублей за доллар.
Я работал с отцом, заработал 600 рублей, да, я очень хотел купить бумбокс, но родители не хотели добавлять еще 250, и вот одним прекрасным утром на свои 600 я не смог не то что двухкассетник Panasonic купить, а даже мешка сахара. Когда был дефолт 98-го года, был с семьей в Крыму, денег на возвращение не хватало даже на бензин, занимали, хорошо, что хоть было у кого. Август 98-го я окончил вуз, пошел искать работу, это был кошмар, кругом одни сокращения, дефолт и закрытие предприятий, и тут я с дипломом пришел, жутко было время.
Запомнил этот день на всю жизнь. Наступил в бане в таз с кипятком и валялся на кровати. Смотрел телевизор, а там шли новости про повышение курса.
8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Вспоминаем 98-й. Отразился ли экономический кризис? Я так думаю, что лет через 20 мы еще кризис 2008-го будем вспоминать.
Ну, уже не такой сильный он, конечно. Мне было 14 лет. В семье трое детей. Родители работали в сельском хозяйстве и каких-либо сбережений не было. Все, что мама и папа зарабатывали, уходил на нас. Но с 98-го еще больше занялись домашним хозяйством, полностью перешли на свои продукты, за счет этого и жили. Видите, как хорошо получилось.
Служил в Боснии, зарплата в долларах была, только сменил последний и кризис, ничего не поимел. А товарищу после кризиса этих же денег хватило на трехкомнатную квартиру, машину и полностью мебель в квартиру. Вот, знать бы, где упасть. В соломке бы постелил. Альберт, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
кризис 98-го года помню прекрасно, и, в общем-то, на нем очень неплохо заработали, потому что за неделю до этого мы с мамой продали машину девятку за 6 тысяч долларов. Mm-hmm. Продали за доллары, естественно. Mm-hmm. А через неделю наступил кризис, и можно было за эти деньги уже купить BMW. Вот. Деньги отложили на квартиры, и через год, наверное, где-то купили квартиру на эти деньги.
Здорово, спасибо.
Да вы счастливчик. Жили тогда бедно, а после августа еще беднее. Тяжелые были времена, вспоминает Василий из Саратова. Люди даже кончали жизнь самоубийством. У друзей моих родителей бизнес был завязан на долларах. Пришлось продать квартиру, чтобы расплатиться.
В своей передаче вы готовите людей к новому дефолту? Нет, мы призываем не терять бдительность. И не только в августе, но и вообще, да, это дежавю. Вот. А как вы знаете, история...
Имеет свойство повторяться.
Имеет свойство повторяться. Мы просто напоминаем, ни к чему мы не готовим. А еще врезались в память в 98-м году уцененные заплесневелые макароны. Рабочие с завода покупали, чтобы есть самим. Мизерную зарплату им почти не платили, а потом выплатили по новому курсу. В июле 98-го года заставило мужа со скандалом купить машину. Я чувствовал, что будет что-то с рублями в стране. Помнил 91-й год, когда на 5000 рублей советских мы купили килограмм колбасы и яблок. Муж съездил в июле в Самару, пригнал белоснежную семерку ВАЗ, а в августе дефолт. Муж был доволен и говорил, что я иногда бываю права. Иногда.
Провидица вы наша. Накопил на видеомагнитофон, собрался покупать, и на тебе, остался без него.
Учился в школе, помню, отец после этого стал подрабатывать на стороне. Те коммерсанты, кто был в рублях, обанкротились. У людей реально были трагедии. Друг был в валюте, хорошо развился. Доброе утро. Кризис бабахнул нормально. Получал $300 вместо 500. Купил ВАЗ-2108 за $3200. Убит и в июле, в августе. А в августе можно было... Значит, купил восьмерку убитую за $3200 в июле, а в августе за эти деньги можно было новую десятку купить.
Обидно. Обидно. Ну вот никогда же не знаешь наперед. Были должны в переводе на доллары месячную зарплату, а после августа этот долг отдавали целый год, рассказывает Светлана. И вот еще одно сообщение от Александра, успею прочитать. Сберкассы просто взрывались от количества народа. В раз народ обеднел наполовину.
О, вот так вот в рубрике «Дежавю» мы периодически возвращаемся. В этот раз мы вернулись в молодую Россию, которой на тот момент было всего 7 лет. А так мы, конечно, возвращаемся в СССР, в те времена, когда мы были маленькими. Вот, рубрика называется «Дежавю», а песня, которая сейчас прозвучит, «Back in USSR». Кстати, именно в этот день Пол Маккартни стал записывать эту песню, но мы послушаем ее версию. I'm flewing from Miami Beach, B-O-A-C. Didn't get to bed last night. All the way the paper bag was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the U.S., back in the U.S., back in the USSR. Well, I'm flewing from Miami. In the USSR. Well, I've been away too long. I hardly knew the place. Man, it's good to be back home. I'll leave it till tomorrow to unpack my case. Oh, honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR.
in the USSR.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
И в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Утренний информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Я напоминаю, что ровно через час в нашем эфире все дачные вопросы обсуждаются, задаются вами дачные вопросы, отвечает на них наша...
Тетя Таня Кудряшова.
Да, есть специальная тема. В общем, мы понимаем, что осень не за горами. Будем, в общем-то, уже к осени подготавливать свои дачные участки, те, у кого они есть. Но это не исключает тех вопросов, которые вас беспокоят.
Наболели, да, накипели.
Готовьте их, сейчас их присылать не надо, а вот ровно через час, когда тетя Таня Кудряшова появится в эфире, милости просим. Напомним сразу средства для связи. 8-9-6-7-200-97-02, Вайбер и Ватсап, 8-9-6-7-200-97-02.
И телефон прямого эфира 8-800-200-97-02.
Ну, а мы сейчас с вами вспомним событие, которое произошло 5 лет назад. В 2012 году, 22 августа, Россия официально стала 156-й страной, членом ВТО. Вступил в силу ровно 5 лет назад протокол о присоединении Российской Федерации к этой организации. 18-летний марафон переговорного процесса.
Долго, очень долго мы пытались вступить в эту организацию. Вот 5 лет мы в ней, а результат как-то не видно. Все. Почему? Потому что более половины, то есть 3 года из этой пятилетки мы живем под санкциями. Вот из-за этих санкций у нас не дешево. Кредитов не оказалось, да, которые в ВТО обещали нам, да, недоступ к каким-то технологиям.
Некоторые товары попали в санкционный список, и так получается, перефразируя Маршака, знак ВТО на груди у него, больше не знаем о нем ничего. Так вот, эти 5 лет Россия в ВТО, и что? Есть ли какая-то польза? Мы весты какие-то получили от этого? У нас на прямой связи экономист Денис Ракша. Денис, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Александра.
Доброе.
Что скажете? В общем, бесполезными эти 5 лет оказались? Или все-таки пользу какую-то мы сейчас будем вычленять?
Ну, вы понимаете, на это вообще нельзя так смотреть. Я вот не устаю повторять, что мы все экстремисты. В том смысле, что нам все подай и вот здесь, сейчас и сразу. Вступление в ВТО вовсе и не предполагало, что за такой короткий период времени, даже если бы не было санкций, мы вообще сильно бы что-нибудь почувствовали, что называется, на своей шкуре. Это очень долгосрочная история, стратегическая, рассчитанная на десятилетия.
Так.
Ну, так что, как бы, результаты ее, там, будут эти санкции продолжаться, не будут, мы почувствуем, ну, я не знаю, там, лет через 10, 15, 20.
Так, и какие результаты мы должны почувствовать? Да, что у нас импорт станет больше?
Что мы должны-то почувствовать в итоге, Денис, очень хотелось бы знать.
Ну, смотрите, вот давайте начнем с цифр, которые вы сами озвучили. Россия вела переговоры по вступлению в ВТО 18 лет.
Так.
Значит, Ну, фактически эти переговоры начались вскоре после распада Советского Союза, социалистического блока и так далее. Значит, почему Россия начала эти переговоры? Потому что до этого у нее был свой торговый блок. Ну, частично он был формальный. Это СЭВ называлось, Совет экономической взаимопомощи, частично неформальный. То есть у России была своя зона свободной торговли, которая распространялась, ну, по крайней мере, на треть мира.
Так.
И вот когда мы потеряли эту зону, нам пришлось вступать в чужую, ну, которая сейчас занимает фактически весь мир. Значит, отгородившись от общих правил торговли, мы ничего не выигрываем. Да, то есть, да, мы можем закрыть свои границы и не пускать иностранные машины.
Я прошу прощения, Денис, я просто хочу спросить. Да. Вот вы говорите, да, 10 лет понадобится, ну, хотя бы десятилетие. Но Александра абсолютно верно сказала, что мы вот из этих 5 лет...
Больше половины под санкциями.
Больше половины под санкциями, и, в общем, никто их пока отменять не собирается. Мне такое ощущение, что понадобится не 10, а лет 20.
Более того, у нас есть антисанкции, которые тоже этот поток импорта, предполагаемый со стороны ВТО, ограничивать,
да,
правильно?
Да, поэтому очень короткие вопросы, которые бы хотелось задать, чтобы подвести черту.
Хорошо.
Мы на себе все прелести ВТО в нашей жизни испытаем?
Или это только для детей?
Да, или это для будущих поколений?
Ну, скажем так, все прелести ВТО перед нами предстанут еще очень не скоро, в том числе и из-за санкций. Ну, кое-какие испытаем. Например, уже сейчас для того, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность при выходе на международные рынки, нам не нужно бежать туда и регистрироваться там. Мы можем зарегистрировать ее здесь, и она будет защищаться через механизмы ВТО.
Ясно. Все. Ну, по крайней мере, мы с вами будем периодически на связь выходить. И я думаю, нам надо еще лет 5 подождать, а потом лет через 5 мы снова в эфире встретимся, и вы нам обязательно, Денис, расскажете, а что за 10 лет вступления в ВТО мы получили. Денис Ракша, экономист, был с нами на прямой связи. Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию 5 лет назад. Пока на себе мы ничего не почувствовали.
Ну, ждем, держим руку на пульсе, как говорится.
Да, и, кстати, если посмотреть про ВТО, про какие-то долги, то, пожалуйста, здесь одно из сообщений, которое поступило. Россия погасила последний внешний долг Советского Союза. Да. Россия 8 августа это все сделала, несмотря на новость поступила несколько часов назад. Выплатила она, наша страна, за Советский Союз, а Россия является правопреемницей Советского Союза, выплатила 125 с лишним миллиона долларов Боснии и Герцеговине. И это государство стало последним кредитором бывшего СССР или Российской Федерации. Кстати, насколько я понимаю, да, это все происходило, когда Боснии не существовало. Это югославский долг. Надо разобраться.
Ну, возможно, да. Но вот в том, что 25 лет. Да. 25 лет нам пришлось доплачивать все, что осталось после Советского Союза.
Долг перед Боснией и Герцеговиной возник в связи с тем, что Россия признала ответственность по обязательствам бывшего Советского Союза перед бывшей Югославией. Правопреемница выплатила. Все, больше внешних долгов у нас нет. И на этом прекрасные денежные темы завершены, хотя они регулярно поднимаются в нашем эфире. Программа «Личные деньги» существует на радио «Комсомольская правда».
Да, и сегодня в час дня обязательно будем говорить и про банки, и про всякие прочие экономические дела, про зарплаты, про удаленную работу, много еще про что.
Здесь нам пишут, вы вместе в плену глупости, ничего в ВТО нам не даст. Подождите, никто в плену не находится. И, между прочим, вы же не спросили, а у нас есть какие-то ожидания от ВТО или нет? Обратите внимание, мы задавали вопросы экономисту, причем сами своего мнения не высказывали.
Ну, конечно, и 18 лет договаривались эксперты, наверное, о вступлении в ВТО, наверное, тоже, потому что вот в плену глупости. Конечно, это же все дураки делают 18 лет, правильно?
Просто возникал вопрос. Мы 18 лет добивались того, чтобы вступить в эту Всемирную торговую организацию. Вступили. Прошло 5 лет. И чего? И как выяснилось при разговоре, во время разговора с экономистом, пока ничего. Ну что, ждем дальше. Хорошо. Продолжим тему. Вернее, как, не эту тему, а мы ее поменяем просто.
Меняем тему.
Слушайте, с этой, вот опять же, да, Малахов – это отдельная история.
Есть еще одна такая же долгоиграющая.
Это, знаете, вот федеральные трассы. Вот у новостей тоже федеральные трассы свои появились. Одна федеральная трасса Малахов, значит, которая ведет с Первого канала на телеканал России.
Другая тоже Нама.
Нама, да.
Трасса Ма-2.
Матильда. Матильда. Слушайте, здесь спор разгорелся между двумя депутатами Государственной Думы. Между Натальей Поклонской, бывшей прокурор Крыма, и бывшая чемпионка мира Олимпийских игр, замечательная фигуристка Ирина Роднина.
Ирина Роднина тоже высказала свое мнение по поводу фильма «Матильда», который готовится к выходу в октябре нынешнего года. Точнее, высказала свое отношение к компании Натальи Поклонской против этого фильма.
Вы знаете, все подробности вы узнаете буквально через несколько минут. Кстати, чтобы про «Матильду» сказать, Алексей Учитель заявил о переносе премьеры фильма «Матильда». Она состоится 23 октября. А как поспорили Поклонская и Роднина, узнаете через несколько минут в нашем эфире.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Итак, друзья, программа «Главное вовремя» о том, как поспорили Наталья и Ирина, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
Да, напоминает Гоголя.
Я сказал про Ирину Роднину, бывшая чемпионка мира. Нет, бывшая фигуристка. Естественно, она чемпионка мира, этих званий никто не отменял. Олимпийская чемпионка, да? Я про слово «фигурист». Ну, то есть сейчас, если Ирина Роднина и встает на... Ну, в общем, профессиональная карьера у нее завершена была достаточно давно. Теперь это депутат Государственной Думы. И сейчас вот мы вам расскажем, как Ирина Константиновна поссорилась. А вот Наталья, как у нее...
Владимировна Наталья.
А, Наталья Владимировна с Ириной Константиновной. Сначала Наталья Владимировна опубликовала...
В своем твиттере видео, посвященное царской семье. В ролике звучит песня Стаса Михайлова «Покаяние» и подпись от Натальи Владимировны «Пора покаяться, понять, предавать мы уже не можем».
На эту запись отреагировала Ирина Константиновна. Она сказала Поклонской, что Николай II сам предал и Российскую империю, и ее народ. В итоге Наталья Поклонская ответила Ирине Родниной. Я предлагаю услышать ответ Натальи Поклонской прямо сейчас. Специально обученный человек у нас постарался голосом Натальи Поклонской прочитать этот ответ. Вот что Наталья Поклонская ответила Ирине Константиновне.
Уважаемая коллега по Думе выражает мнение тех, кто 100 лет назад зверски убил главу российского государства со всей святой семьей в месте, где 14 лет назад сама ставила свечку в храме на крови в городе Екатеринбурге.
Вот такой вот ответ последовал.
Наталья Поклонская при этом опубликовала в своем фейсбуке фотографию Ирины Родниной, которая действительно ставит свечку в храме на крови. Вот комментировать она больше не стала эту историю.
Слушайте, это уже перестает быть смешным. Я объясню почему. Потому что отношение к последнему российскому императору может быть абсолютно разным. И если не брать причисление всей убиенной царской семьи к лику святых, а именно страстотерпцев, то давайте мы сейчас попробуем вот исторически понять. Это ведь отношение человека к политической фигуре Николая II, оно может быть абсолютно разным. Кто-то его считает великим государем, кто-то его считает одним из самых слабых российских императоров, который привел страну, ну, во-первых, втянул в Первую мировую войну, вот, потому что после убийства Франца Фердинанда Россия заступилась за Сербию, была втянута вот во все это. Во-вторых, такие вот действия привели к февральской революции, а все это вылилось в итоге в октябрьские события, 1917 года, о которых мы, естественно, будем вспоминать.
Ну и в отречении от престола.
Отречение от престола, высылка, вернее, арест, потом высылка, ну и как финал, расстрел в 1918 году. Вот, но при всем этом, на фоне фильма «Матильда», на фоне Натальи Поклонской и ее взаимоотношений, взаимных пикировок с Алексеем Мучителем, я просто хочу у вас спросить. Вот, вот для вас Николай II все-таки, вот, это обычный человек со своими слабостями, который, да, принял вот бразды правления страной. Вы помните же, да, коронация, давка на Ходынском поле. Все, можно почитать историю. Там сразу все не задалось. А потом еще был вот этот вот расстрел 1905 года, кровавое воскресенье.
Кровавое воскресенье.
Да, и именно поэтому там в советских учебниках Николай II кровавым звался. Вот для вас Николай II, Николай Александрович, он кто? Он все-таки мученик, человек со своими слабостями, безвольный политик, но, в принципе, неплохой человек. Вот пока роднина с Поклонской ссорится, выскажите свое мнение. Только, во-первых, толерантно, корректно, постараясь не оскорблять никого.
Ну да, без оскорблений лишних. Вот нам уже приходит сообщение в Вайбере 8-967-200-97-02, его номер. Я на стороне родниной, хватит уже носиться с этим Николаем II. А свечки раньше ставили все, кому не лень.
Почему никто не может подсказать Поклонской, что на момент расстрела Николай не был царем, да, его называли гражданин Романов, абсолютно верно. «Матильду» еще никто не видел, а в фильме все знают. Поклонская его хорошо пиарит. Показательное выступление не более. Все цирк. Николай II – предатель России. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У вас наверняка есть свое мнение. Все-таки вот по поводу этого спора, по поводу того, что происходит, ну и по поводу последнего российского императора в истории России.
Еще одну неудачу припоминает Николай II. Проиграл русско-японскую. Ну и против Поклонской выступает наш слушатель Виктор.
Ну, у нас не было победы русского оружия, честно говоря, вот таких значимых побед во времена правления Николая Александровича. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Виктор, мы вас слушаем. А, Виктор сорвался. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Да, добрый.
Я хотел бы высказать в отношении Николая II. Во-первых, он человек подобный нам. Вот это желание убелить то, что он делал, то, что делал, это уже история. И если православная церковь объявляет его святым, это не значит, что он действительно святой. Почему я это говорю? Потому что в Библии, например, про пророка Илью написано, что он был человек, подобный нам. Зачем убелять то, что было? Надо говорить честно, вот эти склоки между Родниной и Поклонской, это личные их отношения. Кто там свечку поставил, кто не поставил. Uh-huh. Вот. Надо просто сказать. Да, был такой царь, Николай II. Вот такая оценка его, ну, это его деятельности.
Но вот здесь...
Великий он или нет?
Да. Да, здесь просто пишут, что он не святой, а
страстотерпец.
Да, но тем не менее, все-таки официально называется это святой страстотерпец. Да, извините, что прервал. А, ну все, да, вы высказали. Спасибо большое. Человек он обычный, пиара только много. Рядовой человек, а Поклонская зря получает свою зарплату. Слушайте, а чем он мученик? Он казнен после того, как отрет. Ну, потому что приняла семья царская, ну, бывшая царская семья, мученическую смерть. Ну, почему он мученик?
Ну, потому что церковь приняла такое решение. Хороший человек и герой сказок, пишет нам Илья, ну, как правитель.
Угу. Николай II не святой, по моему мнению, но как его оскорбляют, но как леваки оскорбляют Наталью Владимировну, это ужас, пишет Дмитрий. К Николаю II нельзя относиться как к обычному человеку, он из породы властителей, а как властитель он, конечно же, никакой. Буржуй, понятно, да, спасибо. Слабый, некомпетентный правитель, пусть и образцовый семьянин. Николай II подобен Путину, борется, но проигрывает. Простой и грешный, как все. Так, царь мученик и святой. Ему за 100 лет предсказали эту смерть. Да. Провальный император был в основном. История все равно рассудит. Но вот это вот споры по поводу и Матильды, и Поклонской.
Ох, история рассудит. Уж 100 лет прошло, друзья, с революцией. А все никак вот определиться не можем. Кто хороший, кто плохой.
Помазанник Божий. Ну, вы знаете, там ведь очень все сложно. Это нужно прочитать историю смутного времени, чтобы понять, как вообще Романовы... попали на царство после Василия Шуйского, что там было, как поляков выгоняли. Помазанник Божий? Да нет, вот... Первый Романов, он не был помазанником Божьим, то есть судьбу-то его определяли люди абсолютно.
На соборе, да.
На соборе. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Галина, здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, к самодержавию и вот этим царям я отношусь очень отрицательно. Во-первых, там люди все были простые, крестьяне, быдло, необразованные, все их эксплуатировали. То есть к самодержавию отношусь я отрицательно. И никак. Вот. А, как сказать, меня вот Поклонская интересует. Она депутат Государственной Думы у нас. Я бы хотела предложить провести в стране референдум и переименовать Государственную Думу в Народную Думу, чтобы депутаты, как при социализме, осуществляли свою депутатскую общественную деятельность на общественных началах. И тогда посмотреть, кто из них есть кто. Тогда вот Поклонской пришлось зарабатывать, собирать картошку в поле там, я не знаю.
Подождите, давайте так, минуточку. Вы же ходили, да. Вы ходили на выборы? Вы голосовали за депутата?
Я каждый раз. Я сама когда-то баллотировалась. То есть я... Знаете,
за... Ваш депутат, за которого вы проголосовали в Госдуму, он попал в Госдуму?
Ну, вы знаете, там, где в других партий нет, вот у нас партии те, которые представлены, как сказать, я голосую не за партию, я голосую за человека.
Так вот, извините, да, просто времени мало, вы ходили голосовать за определенного депутата.
Да, я ходила голосовать за «Голосую против всех кандидатов», но такой графы нет. Я написала, значит, на прямую линию, что, значит, изменить избирательную систему, внести «Голосую против всех кандидатов». Вот я бы проголосовала против всех представленных партий, потому что те партии, они... Только, знаете, говорят, а толку мало. Вот я хочу предложить...
Подождите, минуточку. Я вас услышал, да. Во-первых, были депутаты самовыдвиженцы, не относящиеся ни к одной партии. Видимо, по вашему избирательному участку таких не было, что странно. Вот, если у вас ни один из депутатов... И опять же, вы же не голосовали не за партию, вы голосовали за человека. Иногда не партия красит человека, а человек украшает ту или иную партию. Так, при Александре III Россия была третьей экономикой мира, при Николае II уже пятой, и он привел страну к буржуазной революции в феврале 17 года. Романовы, самое страшное, что случилось с Россией. У нас поставили Николаю памятник, но очень много было против этого памятника, пишет Дмитрий из Новосибирска. Присылайте свои сообщения 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут и почитаем те сообщения, которые вы пришлете на Viber и WhatsApp.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Буквально несколько месяцев осталось до премьеры фильма «Матильда». Я думаю, в общем, даже те, кто не собирался идти и не жалует отечественное кино, пойдет посмотреть, из-за чего этот сыр-бор. Вот. Я думаю, что и «Оскар» может получить. А почему нет?
Кстати, конечно, если не рассорятся, значит, члены американской киноакадемии, как рассорились депутаты Государственной Думы.
Да, рассорилась Ирина Роднина с Натальей Поклонской. Поклонская разместила ссылку на свой пост ВКонтакте. Она очередной пост сделала с фотографией последнего российского императора Николая II с супругой. Там же песня Стаса Михайлова «Покаяние» и надпись «Пора покаяться. Понять мы предавать уже не сможем». На запись отреагировала Ирина Константиновна.
Видимо, у нее накипело, и она написала: «Вообще-то это он предал Российскую империю и народ». На что Поклонская разыскала старую фотографию Ирины Родниной, где 14 лет назад, тогда еще не депутат, ставит свечку в храме на Крови в городе Екатеринбурге.
При этом мы же оцениваем сегодня не как мученика, не как царя-мученика, который погиб вместе со своей семьей в 18 году. Мы пытаемся фигуру последнего русского императора оценить с такой вот человеческой точкой зрения. Царь хороший, царь плохой. При нем развитие было или был упадок? Просто так звезды в небе сошлись и карты сложились, и Николай ничего не смог сделать, и поражение русского оружия в русско-японской войне. Не самая удачная Первая мировая, хотя если бы царское правление осталось, все историки говорят о том, что у немцев уже не было сил сопротивляться. Они с радостью шли на этот Брестский мир, что и им подарком была вот эта вот революция.
То есть конец был бы такой же.
Недаром говорили, да, и вот это вот слухи, там, Ленин, немецкие шпионы, немцы были готовы все сделать, чтобы в России что-то началось, чтобы Россия не добила Германию окончательно и бесповоротно.
Ну, понятно, чтобы из этой войны вышло.
И все-таки мы пытаемся сейчас с вашей помощью узнать, ну, по крайней мере, срез такой общественного мнения, ваше отношение к Николаю Второму. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
Несколько сообщений, сначала из Вайбера. Павел пишет: объективно, Николай в критической период времени власть не применила, и Россию большевикам на откуп отдал. Что касается фильма, тогда надо запретить ряд подобных фильмов. Тут Павел перечисляет, я уж не буду вам зачитывать, но самое главное, что предлагает Павел, внезапно запретить Михайлова. И Стас Михайлов тут попал под раздачу.
Всех сразу.
Да, что касается Михайлова, его вообще запретить надо на законодательном уровне за пропаганду, дурновкусие и пошлости. Вот, никто не угодил.
Жалко, у меня аплодисментов нет, я бы сейчас бы запустил. Какой бы он ни был, но он был императором, за что его семью расстреляли. Большевики были неправы. Я за Поклонскую, пишет Михаил. Все это пиар, в том числе и канонизация. Много народу приняли мученическую смерть в гражданскую, а канонизировали только из-за того, что он царь и символ.
Вот, по-моему, очень важное сообщение от представителя православной церкви. Я священник. Мнение достаточно простое. В жизни Николая Романова, как в жизни каждого из нас, было много грязи. Не стоит делать из него безгрешного и тем более искупителя. «Матильда» — фильм художественный, а не документальный, и чувство верующих может оскорбить, хула на Бога.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Его современники называли «кровавый». Кровавым его стали называть после 905 года. Первый раз это прозвище было применено, повсеместно стали называть кровавым. Первый раз после Ходынской трагедии, во время коронационных торжеств. Причем трагедию спровоцировали сами собравшиеся, которые полезли за бесплатными кружками
Давка
с царской
была, да.
эмблемой. Казалось бы, что нужно сделать? Что нужно было отменить все коронационные торжества в этот день. Но Николаю, который был, честно говоря, перепуган, на царствование. Его отговорили, сказали: ничего, Ваше Величество, ничего не стоит отменять. В итоге в народе поползли слухи, что пока собирали с Ходынского поля трупы, Николай II отплясывал где-то там на балу.
Праздновал и пировал.
Да, праздновал и пировал. Хотя он послушался просто совет. У него были свои советчики. У него был свои коридоры власти, в которые мы отправимся через несколько минут. Здравствуйте, Георгий, мы вас слушаем.
Здравствуйте, быстренько. Ну, я поддерживаю Поклонскую, в принципе. То, что говорят предатель. Ну, извините, когда вашу семью арестуют и пистолет в голове приставят, вы не только отречете от престола, вы и все грехи мира на себя возьмете. А так как у нас коммунисты умели перекраивать историю и отправлять детей и женщин в Сибирь, мы это прекрасно знаем. А верить там, чего было, чего не было, все равно никто уже не расскажет.
Спасибо. Кругом обманы предатели, а царь святой. Если Николай Кровавый, второй кровавый в кавычках, то Тухачевский после Антоновского бунта. Слабость Николая Второго привела к его отречению, госперевороту и к революции. Был бы он сильным руководителем, сам бы жив остался и страну не разрушили. Ну, знаете, бунты были и при сильных царях. И при Петре Первом, и при Иване Васильевиче Грозном, и при Алексее Михайловиче Тишайшем тоже были. 8800 200 ровно 90... При Алексее Михайловиче вообще соляной бунт. Там сколько людей-то подавили. Там хорошо он своего ставленника, вернее, своего учителя, боярина Морозова, каким-то образом сумел спасти и в ссылку отправил. Владимир, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Меня даже вот больше еще такую сторону беспокоит, потому что, в принципе, Поклонская-то больше раздражает то, что он имел как бы там связь с балериной Дзержинской, то, что, значит, у него лично какие-то были отношения. Это все раздражает, хотя я удивляюсь ее логике, что если человек имеет какой-то статус, допустим, он что, не мужчина, что ли? По идее, в принципе, цари имели большие статусы, и что, не имели женщин, так что это, в принципе, ничего страшного, зря она так на это реагирует. Просто, мне кажется, это личное какое-то мнение такое, не очень.
Спасибо. Николай Изменник, предатель Родины своего народа, главнокомандующий, бросивший свою действующую армию по законам военного времени, подлежащий расстрелу, расстрелян бандитами под большевистским флагом без суда и следствия. Это исторические факты, делайте выводы. А мне это надоело, и Матильда, и Николай, и сама Поклонская. Ну, надоело, так надоело, хорошо.
Меняем тему.
Сегодня же праздник, друзья, сегодня день государственного флага России. Сегодня великий день. И если в самом начале как-то вот взяли и сменили, как его называли, серпаста молоткастый
на
триколор, да, и с гимнами что-то было не то. Но сейчас опрос провел ВЦИОМ, и оказалось, что 71% людей, которые принимали в опросе, испытывают гордость при виде российского флага.
72% гордятся нашим гербом, а 75% трепещут при звуках гимна.
Итак, и тем не менее, мы уже 25 лет живем с триколором. А до сих пор люди ошибаются, рисуя его полоски. Какое-нибудь событие обязательно в каком-нибудь...
Вот, Михаил, любой праздник испортит проверкой, а?
Да? Понимаете, они...
Вышел вчера на улицу и стал к людям приставать. Назовите, говорит, цвета российского флага.
Причем
как
без,
они
без,
расположены?
Без подготовки. Просто подходили к людям и спрашивали, как расположены цвета на российском флаге. И вот какие ответы мы получили.
Сейчас скажу. Белый, синий, красный.
Да я не помню, какое расположение. Я не помню, синий какой. Красный – это типа цвет победы же. Белый – цвет чистоты. А синий я вот не помню какой.
Белый, синий, красный.
Можно подсказать? Ну, синий, белый, красный.
Белый, синий, красный.
Какой интересный вопрос. А синий, красный, белый.
Бело, сине, красный. Бесик.
Цвет российского флага сверху вниз бело-синий-красный.
Мне кажется, то, что российский триколор означает белый цвет чистоту, мир, свободу с нашей страны. А синий цвет, мне кажется, это может быть и вера какая-нибудь, верность. А красный – это энергия, сила, победа нашей страны.
И все-таки был назван французский и голландский флаги параллельно с российским.
Кто во что гораст, ты понимаешь?
Синий, белый. Действительно, слушайте, ты запоминала нормально сразу же, да?
Вот по слову «бесик» как раз и запоминала, прозвучало у одного из наших слушателей.
Ну что?
Такой ответ «бесик». Вот белый, синий, красный. Так и запоминала.
Это ведь, опять же, это все приходит с годами. Сейчас молодое поколение точно знает расположение полос. Видите, там...
Конечно, у них в каждом классе висит, значит, портрет Путина, рядом флаг и слова российского гимна. Не дай бог не запомнит.
А вы вспомните, еще в начале нулевых российская сборная по футболу, выходя на поле, и когда играл гимн, они по старинке, по губам можно было понять, что они текст советского гимна поют. «Союз нерушимый, республик свободна». Я не знаю, вы быстро запомнили расположение цветов флага или нет? 8-9-6-7-200-97-02. Нас исправляют, вернее, исправляют те, кто говорил. Только не синий, а лазоревый, да, правильно? Не лазаревый даже.
Лазоревый, ну, да. Может быть, не знаю. У нас это синий вроде как всегда назывался. Очень просто запомнить, пишет нам Татьяна, цвета флага КГБ. Красно-голубой и белый, только в обратном порядке.
Ну, то есть снизу вверх.
Ну, может быть.
А наш флаг был красным, и его запоминать не надо.
Вот просто был, конечно. Дочь в садике запоминала ядро земли, красное море, голубой и облака, белый.
Всем, кто забывает, есть тормозная жидкость БСК. Есть такая, да? БСК, да, здесь, слушайте, оказывается, БСК – тормозная жидкость. Раньше запоминали...
Вот так. То есть жидкости вам проще запомнить, чем флаг, родной. Вот, слушайте, докатились.
Это мне рассказывали, каким образом запоминали, что запоминали через фразу «Ребята, смотрите, Федька сопли распустил». РСФСР.
Ну, ну да, конечно, гораздо проще.
800-200-97-02, телефон прямого эфира. Как вы запоминали цвета флага? И, в общем-то, в Хабаровске сегодня на железнодорожном вокзале вывесили флаг вверх ногами. В соцсетях местных появилось лозунги, что железнодорожный вокзал захватили сербы.
Ну, бывают, путаются. Видите, люди часто путают. Мы уже слышали вопросы.
Армен, здравствуйте.
Алло, здрасте. Вот насчет флага, знаете, вот я не хочу запоминать, какого цвета. Мой цвет красно-алый, а этот флаг во время царских времен торгаши в кораблях это выходили на море. Вот сейчас мы так и живем. Только торговля.
А, Армен, скажите, а цвет армянского флага вы знаете?
Ой, нет, не знаю.
Красно-сине-желтый, вы что? Красно-сине-желтый? Ну, да. Флаг Армении?
Я только знаю, ну, я гражданин России, поэтому так.
Я вас понял. Наш флаг красный с серпом и молотом. Мы поняли, Армен. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Будет рубрика «В коридорах власти», и в эфире появится Дмитрий Смирнов. Мы продолжим в самое ближайшее время.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Спасибо. Здесь продолжают присылать нам, каким образом запоминать цвет российского флага. Мне 51 год, до сих пор красный флаг и аббревиатура СССР вызывает уважение. Запоминала снизу вверх КГБ, красный, голубой, белый.
Ну вот КГБ у многих такая ассоциация. Татьяна из Волгограда нам написала, и Светлана по КГБ запоминала.
А я вот так запоминала, пишем. Пишем на белой бумаге синей ручкой, учитель исправляет красной ручкой.
Так вот. Да, белые тоже против, вариант. Почему нет?
Белые против красных, а между ними голубые?
Ой. Ой. Что-то у вас немножечко история какая-то искаженная.
Может, между ними река просто?
Чего-то мы не знаем, походу.
Берег вот красный, берег левый.
В курсе российской истории.
Я цвета флага запомнил, когда мне сказали «кровь под водой, красный под синим». Цвета флага сразу запомнил, а до сих пор гимн советский пою, пишет Алексей. Я не знаю, как запоминал цвета флага Дмитрий Смирнов, который сегодня отмечает так же, как и мы все, день государственного флага, и где-то находится уже в коридорах Кремля, которые оформлены серпантином, мишурой и другой праздничной атрибутикой. Отправляемся туда.
В коридорах власти.
Дим, доброе утро, и сразу проверка на вшивость. Цвета российского флага по порядку.
Белый, синий, красный. А в чем проблема?
Нет, никаких
вот
проблем.
Ты знаешь, многие сталкиваются.
У некоторых бывают проблемы.
Ну, не знаю, что у вас.
У тебя нет проблем, я смотрю.
У меня нет. Нет, я хорошо запоминаю все это.
Прекрасно. Рассказывай, что было, что будет, чем сердце успокоится.
О, Господи. О, наверное, надо рассказать вам, что Владимир Путин назначил нового посла Российской Федерации в США. Это не просто посол, это одновременно бывший заместитель и Сергея Шойгу, и Сергея Лаврова, то есть человек, который объединяет в себе вот эту вот двустороннюю, так сказать, идею, тот, кто не будет разговаривать, не захочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу. Вот, видимо, господин Антонов, он как раз вот поедет в США разговаривать именно от лица сразу двух министров, ну и, собственно говоря, всей нашей большой страны, это большое дело.
Понятно. Кто не захочет разговаривать с Антоновым?
Кто не, тот не слушает радио «Комсомольская». Кстати, я должен сказать, не родственник, да?
Нет. Нет, к сожалению. Я не знаю, может, к счастью, я не знаю, тебе виднее, собственно говоря. Не,
а почему ты так, вообще, почему ты так про моих родственников говоришь? Я хотел... К счастью, к сожалению. Я еще не выяснял родословную. Вполне возможно, это мой троюродный дядюшка какой-нибудь. Вот, вот кому не надо-то с виза в США, да, заказывать себе. Обсуждалось ведь, сейчас обсуждается, что американские дипломаты после высылки решили сделать нам козью морду. И...
разобиделись, визы перестали выдавать, не иммиграционные.
К нашему послу это не относится, он туда без виз отправился. Хорошо, назначение посла произошло. Что еще, Дим?
Что еще? Владимир Путин поздравил, вернее, наградил 47 ветеранов британской армии за личное мужество и храбрость в годы Второй мировой войны, за участие в северных конвоях, медаль Ушакова. Такая медаль, которая, собственно, для этого была учреждена во многом. Традиционно президент награждает и британцев, да, и не только британцев, там еще и американцев, по-моему. Вот. И вот в день как раз, когда нам западные партнеры, да, как ты говоришь, сделали козью морду, усугубили ситуацию с визами, Владимир Путин наградил 47 британских ветеранов, собственно, красивый жест со стороны российского президента. Так, ну, совпало ли это или это специально было сделано, тем не менее, вследствие.
А, скажи, пожалуйста, вот это награждение, оно заочно было просто, ну, как-то по списку, или эти ветераны были приглашены?
В Кремль.
В Кремль.
Нет, конечно, не было приглашено в Кремль, просто подписан пока указ, а потом при случае либо иногда президент вручает, иногда вручает посол или кто-то еще, когда там все-таки ветераны, знаешь, тяжело, 47 британских ветеранов, которые, представляешь, сколько им лет, они участвовали в северных конвоях во время Второй мировой войны, приехать всем дружно в Москву. По-моему, ну, да. Даже ни разу не приезжали, по-моему. Где-то на полях это происходило периодически.
Так, ну и еще один момент. Сразу вспоминается фильм и мультфильм «Остров сокровищ», когда, в общем-то, люди там получали черную метку. У нас...
еще одна зеленая папка.
У нас зеленая папка в роли черной метки фигурирует. Владимир Путин встретился с господином Жвачкиным, который является исполняющим обязанности губернатора Томской области, и передал Сергею Жвачкину жалобы жителей региона.
Они вот как раз в этой зеленой папке.
Дим, а перед тем, как ты расскажешь об этой встрече, сколько еще папок осталось?
О, сколько папок осталось. Я думаю, папки, знаешь, они будут длиться долго. Ну, вот сейчас даже надо повод задуматься, сколько ж можно с прямой линии, да, регионов у нас. 80, да, сколько, 85 сейчас получается после объединения. Наверное, десяток уже получил, но еще много-много. 70 с лишним, я думаю, своих адресатов ждут.
Ну, то есть есть ощущение, что с прямой линии на каждый регион нашлись какие-то, да, проблемы, жалобы и недовольства?
Нет, то, что с прямой линии нашлись точно, да, просто вопрос, когда там это будет вручаться. Но я думаю, что там, поскольку президент всегда говорит, что это проблемы, они типичные, но это очень важные для граждан, да, то есть они никуда не денутся и через полгода, я думаю, там проблемы с ЖКХ, дорогами или чем-то, зарплатами, поэтому актуальность они, жалобы, которые поступили на прямую линию, не потеряют и к Новому году, что называется.
А сама встреча была разносом или в очередной раз, то есть пожурил ли Владимир Владимирович Жвачкина?
Знаешь, он скорее пожурил, да, но такого разноса не было, поскольку господин Жвачкин, он собирается идти на второй срок, и президент сказал, что, ну, регионы ваши развиваются.
И вроде как даже удачи пожелал Жвачкину.
Желаю вам удачи, да, он так и сказал, там, господин Жвачкин пообещал ему добыть всю тяжелую нефть в Западной Сибири посредством ноу-хау, который разрабатывают российские ученые там в Томском университете. После этого его, конечно, можно было похвалить. Пусть поработает, пусть забудет.
Хорошо. Ну и, наконец, значит, названы главные кандидаты в преемники Владимира Путина после 2018 года. Сергей Собянин, Дмитрий Медведев.
В другом порядке. Дмитрий Медведев, Сергей Собянин.
Извините.
У него как цвета российского флага, понимаешь? Все должно быть по порядку.
Их тоже путать нельзя, да? Хорошо, ладно.
Ты знаешь, там такой список, что, по-моему, его всего можно спутать, перемешать и еще раз там расставить в произвольном порядке. Смысла все равно никакого в нем не будет, потому что и сама методология, она абсурдна. И идея в том, что... Вообще я не понимаю, как в один список можно в какой-либо объединить там Рамзана Кадырова
Алексея Навального, Алексея Кудрина там, и Дмитрия Медведева. То есть, если мы сейчас сядем и думаем, а как, что вот их объединяет? Знаешь, в школе есть такое задание. Найдите общий там для трех предметов или четырех.
Найдите вот. Третьего лишнего вот. Есть такое задание.
Это, знаешь знаменитый анекдот, да? Когда мальчику показывают картинку, там нарисованы варежка, шубка, валеночки, шапка и айфон. Что здесь лишнее? На что мальчик говорит: варежки, шубка, валеночки и шапки.
Вот. Мне кажется, этот анекдот, он абсолютно точно описывает ситуацию с этим рейтингом преемственности, преемников и прочих этих, потому что загадывать на 24-й год сейчас вообще немыслимо. А говорить о том, что там расставлять баллы за активность или там неконфликтность, что, если сейчас Рамзан Кадыров напишет еще 200 постов в Инстаграме, у него повысятся шансы стать президентом Российской Федерации в 24-м году. Ну, то есть, знаешь, как говорится, эксперты, они говорят не потому, что они что-то знают, а потому, что их спрашивают. Люди решили, как сейчас можно говорить, хайпануть в августовское затишье и сделать такой информационный повод, они его сделали.
Не будем им уподобляться, Дим. Спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, рубрика «В коридорах власти». Через несколько минут программа «Вот такая Петрушка» и тетя Таня Кудряшова появится в студии. Александр Кочнев.
Михаил Антонов.
И Ховард Дуэйн Дороу. Кто это такой, Саша? Это человек, который празднует сегодня день рождения.
Ну,
участник
конечно.
Группы Backstreet Boys. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right.
Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah.
Am I original?
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию – выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». У нас осталось совсем немного времени в сегодняшнем прямом эфире, чтобы завтра вернуться, и будет о чем поговорить. Александр Кочнев.
И Михаил Антонов.
Ну, а день только начался, уже подбрасывают новости, и я думаю, что это будет сегодня обсуждаться. В Москве Следственный комитет задержал режиссера, театрального режиссера. Ну, он, в принципе, и кинорежиссер. Фильм «Изображая жертву» мы все прекрасно помним. Режиссер Кирилл Серебренников.
Дело о мошенничестве заведено на него. Уже мы говорили об этом ранее. Дело в том, что Кирилл Серебренников был и на допросах, и обыски проводились, как в здании театра, который он возглавлял, да, так и в его квартире. В общем, дело о мошенничестве, вот, видимо, получило свое развитие. Видимо, все-таки нашли какие-то доказательства его вины, раз теперь задержание применили.
Я напомню, что вообще растрата бюджетных средств уже фигурировала, и Серебренников выступал в этом деле в качестве свидетеля, и он походил по этому делу в качестве является свидетелем, но сегодня стало как раз известно, что худрук Гоголь-центр находится в статусе подозреваемого. Что инкриминируется? Хищение не менее 86 миллионов рублей. Отмечается, что средства были выделены Серебренникову из бюджета. Эти деньги были, естественно, не разово потрачены. Это деньги были потрачены в течение 3 лет, с 2011 по 2014 годы. И они выделялись на реализацию проекта «Платформа», который был направлен на популяризацию современного искусства.
Да, и замешана в этом деле, кроме того, еще и компания «Седьмая студия». В частности, главный бухгалтер этой «Седьмой студии» Нина Масляева давала в начале августа показания в суде и рассказала, что действительно был некий преступный умысел. Вот в чем он заключался, то есть каким образом эти деньги должны были быть потрачены, да, или каким образом использованы не те цели, на которые заявлялись, вот, видимо, будем узнавать по ходу следствия.
И официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уже сказала, что следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения. Но нам остается только сказать, в данный момент будем следить за развитием событий. Вот, естественно, мы будем связываться и с представителями Следственного комитета и попробуем разобраться во всех этих хитросплетениях этой истории, тем более, что она не свежая, а все-таки, если мы говорим 2011-2014 годы, все-таки начало этой истории 6 лет назад, и, видимо, придется проводить довольно серьезное расследование, но в любом случае, любая оперативная информация, которая будет появляться в нашем эфире, вы о ней обязательно узнаете. Так что оставайтесь на радио «Комсомольская правда», не переключайтесь и узнаете все.
Ну да, будем надеяться, что из театральных кругов тоже какая-то пойдет информация. У нас есть целый отдел культуры светской хроники, который за этим следит.
Хотя, честно говоря, когда только первые обвинения прозвучали в адрес Гоголь-центра, в адрес Кирилла Серебренникова...
Тогда так много актеров выступили в его защиту.
Да, оставьте в покое Серебренникова и так далее. Но посмотрим, как сейчас будут актеры ли заступаться. И все-таки, наверное, у Следственного комитета должны быть какие-то доказательства на руках. Что еще? Еще из новостей. Вчерашнее сообщение о том, что временно приостановлена выдача неиммиграционных виз в Соединенные Штаты Америки. И то, что количество выдаваемых виз, равно как и количество центров, где эти визы выдаются, сокращено ровно до одного, который находится в Москве. Все это спровоцировало еще одну новость. У посольства в США в Москве выстроилась очередь.
Да, за визами, поскольку это единственный теперь центр, который проводит собеседование, да, и принимает документы. В общем, народу там уже очень много, хотя центр открылся совсем недавно, я имею в виду по времени, по московскому.
Дело в том, что сегодняшний день – это последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября. Ну, а ранее американское посольство сообщило, что до 23 августа приостанавливает процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России, и с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве. И, кстати, по слухам, наши выдачи, в общем, право на въезд в Россию тоже может быть для американцев сделан именно в таком. Ну, то есть ответные действия какие-то возможны.
Не знаю, насколько это действительно так. Ведь мы такие очень несинхронные ответы принимаем в последнее время. Мы знаем, что...
Несинхронные и асимметричные, я бы сказал.
Да.
Не совсем симметричные.
Да, совсем асимметричный ответ мы принимаем в отношении американской стороны, поэтому не думаю, что таким же образом мы отреагируем. Тем более, что назначен новый посол России в Соединенных Штатах, Антонов, и хочется надеяться,
что... И это не мой родственник, я буду каждый раз об этом говорить. Сразу, да?
Да.
Зря, да, спасибо.
Жалко. Да, да. Хочется надеяться, что вот какие-то он мосты все-таки наведет. Может быть, все-таки удастся пораньше, чем 1 сентября, как-то наладить вот эти вот все вопросы.
Итак, друзья, следим за развитием событий, и пришло время для нашей традиционной рубрики. Все-таки помимо вот всех вот таких вот новостей, как арест Кирилла Серебренникова, очередь у американского посольства, существуют новости, которые не попадают на первые полосы газет.
Жаль.
О них не говорят сразу же первыми строчками из радиосообщений и телеэкранов. Но эти новости существуют, они действительно происходили. Но они курьезные, забавные, необычные. И они попадают в нашу традиционную рубрику, которая называется...
«Мир сошел с ума».
Мы все подробности этих новостей вам не рассказываем, потому что для ознакомления с ними достаточно буквально заголовков.
Вот, например, такого. Кемеровчанка забралась на гору, чтобы сделать селфи, но не смогла спуститься. Драку супругов-москвичей с грабителем в спальне приняли за бурный секс. Даже милицию никто не вызвал. В Белоруссии 87-летняя бабушка подожгла «Мерседес» невестке.
Ну, нормально, что.
Ну, насолила, видимо, чем-то. Застрявшая в бассейне американка вызвала спасателей с помощью поста в Facebook. 49-летнего принца Дании не пустили в бар без документов.
Он молодо выглядит в свои 49.
Девушка сделала 13 пластических операций, чтобы стать похожей на Иванку Трамп.
Я посмотрел на ее фотографии, ни разу не похожа.
Не похожа, да? Ну, видимо, еще придется столько же сделать. В Нижнем Новгороде открылась вакансия для котов с зарплатой 20 тысяч рублей. А вы говорите, кризис. В Дагестане выдуманный судья взыскал с автоконцерна Hyundai 18 миллионов рублей. Пес в Орегоне выкопал во дворе наркотики на 85 тысяч долларов. Ничего себе закладка.
Был бы у меня такой пес, я бы, может, и не женился бы вовсе.
Американец за рулем автомобиля перепрыгнул разведенный мост.
Опаздывал.
В Петербурге, видимо, был.
Ну и, наконец...
Туристическое видео с порноактрисой вызвало скандал в Японии.
До завтра. Мы прощаемся с вами, потому что в 7 часов утра завтра мы снова в прямом эфире. Александр Кочнев.
И Михаил Антонов.
В программе «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». Не болейте, не скучайте. Пока.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду.
И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.